Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Поток». В течение ближайшего часа говорим о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. Жители Голландии отказали Украине в праве стать членом Евросоюза. В российском хоккее разразился крупный допинговый скандал. Российские туристы, скорее всего, не смогут в этом году полететь в Турцию и Египет. Глава ВТБ Андрей Костин увидел след американских спецслужб, так называемых панамских документов. Владимир Путин, президент России, впервые высказался на тему панамских документов. Глава государства попросил журналистов работать на предотвращение революций. Бывших руководителей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы не взяли в руководство МВД. И в Москве ближайшей ночью начнется масштабный ремонт дорог.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, большинство участников прошедшего в Нидерландах референдума высказались против ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Это предварительные подсчеты, их приводит агентство ANP. Против ратификации соглашения проголосовало более 61% тех, кто приняли участие в референдуме. За отдали свои голоса 38,1%. Остальные бюллетени были либо пустые, либо испорченные. Явка на референдуме превысила 30%, и таким образом голосование по голландским законам признано состоявшимся. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя предварительные результаты референдума, заявил: истинная цель организаторов голосования – это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. Порошенко подчеркнул, что референдум носил сугубо консультативный характер и выразил уверенность: стратегически это событие не станет препятствием на пути Украины в Европу. Тем временем премьер-министр Голландии Марк Рютте сообщил, что страна не сможет после референдума продолжить процесс ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Так написал Рютте у себя на странице в Фейсбуке. Он сказал: если официальные результаты референдума останутся такими же, как предварительные, все это произойдет. Но, добавил, это мое политическое мнение, для окончательных выводов нужно больше точности. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский с нами на связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот с вашей точки зрения, ну, судя по всему, уже точно можно говорить, что официально референдум состоялся, и большинство из участников высказались против. Это удар по Порошенко, это удар по Евросоюзу. Что это было?
Я думаю, это много ударов одновременно. Это и удар по Брюсселю, брюссельской бюрократии. Это удар по самым институтам Европейского Союза, которые, ну, скорее всего, не выдержат этого удара и придется как-то корректировать свои правила принятия решений. То есть игнорировать демократическое волеизъявление уже не получится. Я думаю, что это и удар по сегодняшней украинской власти и украинскому курсу, которое, ну, неизвестно, чем закончится, но, во всяком случае, морочить голову европейцам и дальше будет сложнее. Ну, в части, например, неисполнения своей доли Минских соглашений. Я думаю, что это и удар по политике русофобии, которая широко распространена сейчас в Европе, поскольку референдум отчасти, в значительной части, был выстроен так, что если вы голосуете против ассоциации Украины Европейского Союза, значит, вы голосуете за Путина. Ну вот, как бы они и проголосовали за Путина в своем большинстве. Так что впоследствии много ударов, много. Детально, как бы, как это все закончится, с каким выводом придется эта история через какое-то время, трудно сказать. Но понятно, что, ну, во всяком случае, это закрывает тему дальнейшего расширения Европейского Союза, похоже, раз и навсегда.
Но все-таки, вот вы говорите, закрывает вопрос расширения раз и навсегда для Европейского Союза. То есть ассоциации Украины с Евросоюзом тоже не будет теперь?
Нет, я как раз думаю, что, скорее всего, там будут внесены какие-то корректировки, изменения. и сохранится как бы сам по себе вот эта форма как бы сближения и экономическое, и политическое Украины с Европейским Союзом. Просто не может от этого отказаться сегодняшний Европейский Союз. Это исключено. Другое дело, как бы перспектива ее реализации будет как бы сомнительная, но я думаю, что после каких-то корректировок сделают вид, что ну вот учли мнение граждан Голландии и настроение в обществе европейском, и поэтому что-то там поправили. Я не думаю, что это закроет этот проект совсем.
Скажите, пожалуйста, раз уж вы упоминали о том, что в некотором смысле это можно считать победой Путина, а Россия может как-то использовать эти результаты референдума в свою пользу?
Я думаю, что не столько Россия использует, сколько Европа вынуждена будет пойти, как мне кажется, в важных вопросах, ну, например, в вопросах, связанных с санкциями. Я думаю, что этот референдум – это еще один аргумент тому, чтобы, ну, если уж не отменять совсем, то, по крайней мере, решительным образом уменьшить этот объем санкций антироссийских, который вопрос, который будет рассматриваться в середине года, в конце июня. В этом смысле можно считать, что это победа России и из этого как бы прямую пользу.
Спасибо. Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. А теперь Александр Рар, немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы как-то можете объяснить мотивацию жителей Голландии, которые и шли на этот референдум и голосовали?
Ну, мне кажется, что нельзя говорить о том, что голландцы в чем-то там не взлюбили украинцев или что это удар по Украине. Я думаю, что нужно это объяснить просто евроскептицизмом, который царит не только в Голландии сегодня, но и в больших частях Европейского Союза. Просто люди хотели проголосовать против дальнейшей бюрократии, против дальнейшего расширения Европейского Союза, против неправильной, с их точки зрения, политиков беженцев. Они не хотят, чтобы границы дальше открывались. Они хотят жить в своей комфортной Европе. Они теряют свою идентичность. Вот эти все эти страхи, они сейчас появляются в разных странах Европейского Союза, не только в Голландии. И, ну, просто референдум – это была возможность для именно голландцев взять такой рычаг, взять дубину и показать властителям в Европейском Союзе, что вот простые люди думают о нынешнем состоянии этого Союза.
Александр Глебович, но получается, что эту дубину они в итоге показали украинцам?
Но Украина стала жертвой этой политики. Но я вас уверяю, если было бы голосование по поводу Молдавии или Грузии, или еще другой какой-то страны, результат был бы очень похожим. Просто чувствуется скептицизм, как я уже описал, вообще в отношении планов Европейского Союза дальше расширяться. Углубление интеграции тоже не происходит. Политические механизмы не функционируют. И во главе Европейского Союза очень слабые лидеры. Не такие, как были еще 10-20 лет тому назад, люди, которые все знали. Просто серая бюрократия. И вот эта Европа становится, все, Европейский Союз все менее-менее привлекательным для очень многих людей. Но это не означает, что Европейский Союз сейчас рухнет. Просто сейчас нужно будет использовать время, урок, который преподнесен здешним европейским политикам для выровнять ситуацию и реформировать кое-какие механизмы внутри Европейского Союза.
Скажите, Александр Глебович, но с вашей точки зрения, вот вы сказали уже, если бы голосовали по молдавскому вопросу, тот же результат был в Голландии. А если бы референдум прошел в Германии, результаты какие были?
Ну, в Германии, да, там труднее сказать, потому что Германия себя видит как такая геополитическая страна, где-то защитница украинских интересов на Майдане. Но я не уверен, что результат был бы другим, потому что, конечно, и в Германии сейчас в связи с кризисом беженцев есть очень много негативных отношений к тому, что Европейский Союз делает.
И еще один вопрос. Ну вот некоторые так или иначе говорят, что результаты вчерашнего референдума можно расценивать как победу Путина.
Ну, косвенно это победа Путина в том плане, что Путин может просто задать вопрос европейцам, а куда вы полезли там, что вы Украине наобещали, когда поддерживали там переворот, вы там на Западе, в Украине 3 года тому назад, и что из этого произошло. Вот вы сами видите, что у вас нет возможности собственные проблемы принять такую страну, как Украину, в ваш собственный Европейский Союз. Поэтому правы те, не только Путин, правы другие те и на Западе даже, которые говорят сегодня, что здесь совершена была большая катастрофическая ошибка. Нельзя было Украину, такую сложную страну, просто которая сейчас не может войти в Европейский Союз, ставить перед выбор, идите на Запад или на Восток.
Спасибо. Александр Рар, немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума, был с нами на прямой связи. А теперь к нам присоединяется депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Илья Дроздов. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что показал вчерашний референдум в Голландии?
Вчерашний референдум показал, что бандеровскую нацистскую Украину никто в Евросоюзе не ждет. Напомню, что Голландия единственная страна Евросоюза, где решение, пусть даже рекомендательное имеет характер, но принималось всенародным голосованием. Ну и результаты говорят сами за себя. Я думаю, если бы население спросили и во всех остальных странах, то подавляющее большинство, ну может быть, кроме так называемых вновь приобретенных членов ЕС, из бывшего Восточного Блока, результаты были бы примерно такие же.
Скажите, Илья Юрьевич, это с вашей точки зрения, потому что это бандеровская Украина, как вы сказали, или в принципе европейцы высказались против присоединения любой восточноевропейской страны?
Ну, вы знаете, европейцы не высказывались долгое время против расширения. И если бы там была нормальная именно европейская страна, о чем, безусловно, речь не идет, я думаю, результаты были бы другие. Вот несмотря на всю пропаганду, все равно просачивается правда, просачивается информация о том, что там происходит, о том, что в стране идет гражданская война, о том, что, по сути дела, нацисты, при этом олигархический абсолютно коррупционный режим у власти. Вот, поэтому плюс, естественно, накладываются проблемы с миграционным кризисом и куча, в общем-то, абсолютно дикого народа северного побережья Африки и Ближнего Востока к миллионам, иметь еще таких же отмороженных и криминальных поклонников нацистских пособников, я думаю, Европе абсолютно не надо.
Скажите, с вашей точки зрения, как Россия может использовать результаты вчерашнего референдума?
А зачем России это использовать? По большому счету, нас это не касается. Украина, вернее, я бы сказал, уже бывшая Украина, хочет в Евросоюз, рвалась в Евросоюз. Бюрократическими процедурами практически у них это удалось, да, я имею в виду ассоциация, договор об ассоциации с ЕС. Вот Голландия стала единственной страной, где вынесли на референдум, и есть результат. Я не считаю, что нам это как-то надо использовать. Это то, о чем мы и так говорили, о чем наши дипломаты Европе пытаются объяснить уже 2 года.
Спасибо.
Илья... Там абсолютно нет какой-то цивилизованный, нормальный режим, да, власть, демократия и так далее.
Спасибо, Илья Дроздов, член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. В Кремле сочли результат референдума в Голландии показателем недоверия к ассоциации Украины и Евросоюза. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прямая цитата. Результаты показывают отношение граждан Нидерландов к определенным документам. У граждан есть вопросы и недоверие, сказал Песков и подчеркнул, вынесенный на референдум вопрос был внутренним делом Нидерландов. Вмешиваться в это, считаем, невозможно, сказал пресс-секретарь президента России.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Российские туристы не смогут летать в Турцию и Египет в этом году, так сказал зам руководителя Ростуризма Роман Скорый. Турция точно не будет открыта, а последние события в Египте показали, что, скорее всего, и Египет тоже открыт не будет, сказал Скорый. По его словам, безопасность полетов в Египет касается не только России. Он приводил в пример Великобританию и еще ряд европейских стран, которые, по его словам, тоже пока не торопятся возобновлять авиационные сообщения с Египтом. Мой коллега Макс Челноков побеседовал с советником руководителя Федерального агентства по туризму Светланой Сергеевой.
Наплыв на российские курорты действительно большой, но это не связано с тем, что закрыто авиасообщение с Египтом и прекращено взаимоотношение с Турцией.
Как же не связано это? В прошлом году, я думаю, все-таки было меньше, чем в этом году.
Ну, вы знаете, помимо Турции и Египта, на этом мир не ограничивается. Огромное количество иностранных направлений, такие как Болгария, Израиль, Греция, Кипр, предлагают замечательные условия для наших туристов. И при том, что эти иностранные направления даже в условиях падения рубля и, соответственно, роста иностранных валют предпринимают все попытки для того, чтобы снизить стоимость конечного турпродукта, облегчают визовые режимы, кто-то отменяет плату за стоянки самолетов в аэропортах, что позволяет снизить стоимость билета. Сейчас за российского туриста идет ожесточенная борьба, и у нас российский турист как завидная невеста, которую все хотят взять замуж. Поэтому нашему туристу повезло, у него есть большой выбор как иностранных направлений, так, естественно, и отдыха внутри страны. Вот я только что вернулась из командировки в Белоруссию, где мы вчера подписали соглашение между нашими союзными государствами по развитию туризма. И могу искренне посоветовать всем ехать в Белоруссию, потому что совершенно замечательная страна, прекрасные люди, очень гостеприимные, у них великолепные здравницы. По перечню услуг они ничуть не уступают ни Карловым Варам, ни Баден-Бадену, но при этом стоимость предоставления этих услуг в десятки раз ниже. То же самое с курортами Северного Кавказа, то же самое с курортами Калининградской области.
Это может стать альтернативой тому же Черноморскому побережью, вот Белоруссия, Калининградская область?
Да, конечно, почему нет? Конечно, и мы развивать планируем и пляжный туризм на Дальнем Востоке. Большие перспективы у Дагестана, там замечательные песчаные пляжи, но, к сожалению, нет инфраструктуры, но все возможно, было бы желание.
Что насчет цены в этом году?
Да, безусловно, многие ательеры и многие курорты пытались сильно поднять цены, естественно, думая, что туристу будет некуда деться, но благодаря вовремя принятым мерам, в том числе и рост туризма, нам удалось заморозить цены на уровне инфляции и, соответственно, обеспечить стабильные цены на отдых.
Светлана, можете, к примеру, хотя бы какую-то сумму назвать, во сколько обойдется Крым в этом году на семью из двух человек на 10 дней?
Знаете, все зависит, естественно, от проживания, от уровня среднее. Предпочтений по питанию. Но могу сказать, что сейчас, благодаря развитию пакетных туров, есть варианты отдыха даже от 16 тысяч на 10 дней.
На человека?
На человека, да.
Отлично. И последний вопрос. Вчера прошла информация в СМИ о том, что по опросу туроператоров сегодня у россиян пользуется очень большим успехом и популярностью Кипр.
Ну, если туроператоры говорят об этом, то да. Я знаю, что периодически Греция и Кипр меняются местами, но если сегодня это Кипр, то не исключаю, что через месяц это может быть и Греция.
Это мой коллега Макс Челноков поговорил с советником руководителя Федерального агентства по туризму Светланой Сергеевой. До этого я цитировал заместителя руководителя Ростуризма Романа Скорова. А вот Олег Сафонов, сам глава Ростуризма, говорит, Федеральное агентство не получало дополнительной информации о том, будут ли возобновлены туристические отношения между Россией, Турцией или Египтом в этом году. Никаких новостей нет. Я считаю, что давать дополнительные комментарии не имеет смысла, так как оснований нет. Ничего не изменилось. Нужно уже прекратить обсуждать эту тему, говорит глава Ростуризма Олег Сафонов. И добавляет, Ростуризм – это федеральный орган исполнительной власти. Наша задача, говорит Сафонов, исполнять те решения, которые будут приняты высшим политическим руководством страны и правительством Российской Федерации. В общем, по Сафонову, получается, пока возможны разные варианты. Тем временем Кипр, Краснодарский край и Греция стали самыми популярными направлениями у граждан России в предстоящем летнем сезоне. Это данные опроса, проведенного Ассоциацией туроператоров России среди участников туристического рынка. Как вы понимаете, Кипр, Краснодарский край и Греция – это никак не Крым. Что по этому поводу думают в самой республике министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий? До него дозвонился мой коллега Илья Пинскер.
Уже поток мы ощущаем, мы очень серьезно ощущаем. У нас на 10% сейчас выше загрузка, чем с 2015 годом, при том, что начало года оно было не очень хорошим для нас, потому что непонятна была ситуация для операторов с энергоносителями нашими. Но после заявления президента, после действий правительства, все стабилизировалось. И в марте месяце у нас пошел очень серьезный прирост. И фактически мы выровнялись, а сейчас уже начинаем уходить вперед по количеству туристов. Все, что касается инфраструктуры, мы тоже не скрываем, что сегодня в Крыму инфраструктура желает лучшего. Правительство сегодня выделило очень серьезные средства для данных целей. Однако за столь короткий срок невозможно все сделать, но тем не менее, мы очень стараемся, несмотря на какие-то недостатки, мы делаем все для того, чтобы туристы это менее ощущали. Январь-февраль показал, что бронирование увеличилось на 20%, и фактически сегодня уже летние месяцы в Крыму уже загружены. Поэтому поток будет увеличен. Наша задача, главная задача, постараться растянуть сезон, потому что в Крыму можно купаться не только в июне, в июле и в августе, а в Крыму очень благоприятная погода и температура воды и в мае, и в октябре, и в сентябре. Поэтому наша задача сегодня и пляжный сезон немножко растянуть, дать возможность проинформировать туристов, что у нас можно отдыхать в это время. Ну и самое главное, постараться сделать так, и мы были близки в этом году, единственное, нам блэкаут немножко повредил нашим планам, но мы были близки к тому, чтобы в межсезонье увеличить поток туристов, привлекая их культурно-познавательным и лечебным туризмом. Мы начали аналитику цен на наши путевки еще в декабре месяце, в январе-феврале мы сделали очень серьезный анализ. Этот анализ у нас сегодня находится в свободном доступе. Каждый может увидеть среднюю цену по Крыму в зависимости от того сегмента гостиницы, который он выберет. Вы можете зайти на сайт Министерства курорта и туризма, там вся эта информация есть. Но могу сказать одно, что те путевки, которые в более низком диапазоне цены, они фактически уже закончились, и потому что их разобрали в первую очередь. Но у нас появляются новые гостиницы. Вот буквально в мае месяце мы в Евпатории будем участвовать в открытии еще одного отеля, нового отеля, порядка 4 звезд по классификации. Поэтому у нас есть надежда, что сейчас и активизируется наши малые отели, апартаменты, которые тоже сегодня очень активно участвуют в рынке. И мы сможем предложить очень хороший отдых в Крыму по хорошей цене. Если брать по потоку, какой поток мы ожидаем? В конце года мы прогнозировали 4,9 миллионов туристов в Крым. Это было связано, опять же, с энергетическими вопросами. Ну а после того, как уже есть полная уверенность, что все вопросы эти будут решены, они фактически уже решены, мы уже прогнозируем, исходя из той динамики, 6 миллионов туристов. Вообще, по оценке специалистов, по емкости Крыма, он может сегодня принять от 8,5 до 10 миллионов. Ну, правда, здесь нам надо очень серьезно постараться, но эта цифра, вот 8,5-10 миллионов, это цифра, которая люди будут себя чувствовать комфортно, то есть не будет критической нагрузки на Крым. Поэтому такую цифру мы ожидаем уже спуском моста, это где-то в 2018 году, но все, как говорится, динамично развивается, поэтому будем смотреть, что будет в следующем году. Но пока 6 миллионов мы ожидаем в 2016 году. Если взять по количеству вообще туристов, которые уезжают за рубеж, и по количеству туристов, которые сегодня отдыхают на территории Российской Федерации, ну, конечно, внутренний туризм, он же выше по количеству, поэтому мне немножко непонятно, откуда взялись такие цифры, которые свидетельствуют, что сегодня, оказывается, среди российских туристов популярнее зарубежные курорты. Для меня это даже немножко вызывает смех.
Это Сергей Стрельбицкий, он министр курортов и туризма Республики Крым. С ним беседовал мой коллега Илья Пинскер. Возвращаемся к цифрам. Кипр, Краснодарский край и Греция стали самыми популярными направлениями у граждан России в предстоящем летнем сезоне. Это когда спрашивали их люди из ассоциации туроператоров. Разговор шел среди участников туристического рынка, то есть по результатам того, как продаются путевки в те или иные страны. Кипр, Краснодарский край, Греция, а дальше... Дальше в пятерке направлений Крым 12%, то есть 16% Кипр, 15% Краснодарский край, 13% Греция, 12% Крым, это четвертое место, и пятое место Болгария, 10%. Наверное, на шестом месте рассчитывает оказаться Марокко. Вот только что из Агадира, из марокканской столицы пришло сообщение. Марокканская туристическая отрасль рассчитывает, что в течение 3 лет посещение российскими туристами этой страны увеличится до 200 тысяч человек в год. Я цитирую по агентству РИА Новости. Сейчас, как говорит наш посол в Королевстве Марокко Валерий Воробьев, туда приезжает от 40 до 60 тысяч российских туристов в год. А цель, напомню, в ближайшие 3 года выйти на 200 тысяч российских туристов, говорят в Агадире, говорят в Марокко. И утверждают, что это общая цель совместно с Ростуризмом. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Поток», главное событие этого дня. Мы продолжаем. В российском хоккее разразился крупный допинговый скандал. Главный тренер юниорской сборной России по хоккею до 18 лет Виталий Прохоров накануне сказал, состав команды, которая отправляется на чемпионат мира, будет изменен, и команду повезет вообще другой тренер. Хоккейный обозреватель газеты «Советский спорт» Павел Лысенков к нам присоединяется. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы сказал сразу, что это, я бы не стал называть это допинговым скандалом, потому что нет официальных заявлений, что это допинг, что это мельдоний, что-то еще. И этим отличается от случая той же самой Шарапова или Юлии Ефимовой. Шарапу и Ефимова ловили на мельдоне, они сами об этом открыто говорили. А в сборной России по хоккею таких слов нет. И только сейчас, за час до старта первого матча Кубка Гагарина между ЦСКА и Магнитом будет какой-то брифинг, на который мы узнаем информацию, перед нами наконец-то выступит и объявит, что там такое.
И все-таки то, что происходит, что-то подобное бывало, но чтобы целую сборную заменяли в последний момент?
Вы знаете, такое было совсем недавно. Это случай был, во-первых, в кёрлинге. Мужская сборная России перед чемпионатом мира радикально поменяла состав. И если не ошибаюсь, это было у волейболистов в каком-то важном еврокубковом матче, тоже сменили состав. И, в принципе, это можно объяснить тем, что, насколько я знаю вот эту историю по хоккею, сейчас нам, конечно, что-то объявят, но как я из кулуара слышал, что эта сборная действительно принимала мельдоний, который не считался допингом до 31 декабря, и они принимали для того, чтобы защитить сердце, потому что это больная история для нашего хоккея. Мы помним, как в 2008 году 19-летний Алексей Черепанов умер прямо во время игры. С тех пор сердце молодых стараются защищать. Мельдоний как один из главных протекторов. Вот. И в ноябре, когда объявили о том, что это допинг, с 31 декабря будет, тогда уже перестали принимать. Но мельдоний очень долго выводится из организма. И никто не знает сроки. И поэтому, чтобы не рисковать, чтобы не получать дисквалификацию на чемпионате мира, решили эту сборную не отправлять.
Скажите, ну тогда получается, что у нас есть сборные, которые принимали мельдоний, а есть сборные, которые мельдоний не принимали, так что ли?
Получается, да, 18-летние ощущают, у них больше нагрузки, а те, кто едут 17-летние, с мельдоний не принимали. Кроме того, эта сборная 18-летних была автономной. Это был такой, и был, и есть уникальный проект, что сборную организует, запускает чемпионат молодежной хоккейной лиги, она проводит весь чемпионат, плей-офф, живет вместе, готовится вместе. То есть как ЦСКА в советские времена, собирали лучших со всей страны, наигрывали целый год и ждали от этих ребят наибольшего какого-то прогресса. В принципе, этот проект себя оправдал, потому что результаты были очень хорошими. И мельдоний, я еще раз повторю, это не был допинг до 31 декабря. Это не стероид, не анаболики, это просто защита сердца. То, что сейчас все так изменилось, никто не знает, сколько времени этот препарат выводится из организма.
И все-таки, раз уж вы говорите, никто не знает, сколько выводится этот препарат из организма, но спортсменов-то дисквалифицируют одного за другим. Как тогда? Получается, что наши чиновники не отстаивают их права?
Вот вы правильно говорите. Чтобы не получить дисквалификацию для молодых хоккеистов, потому что представьте себе, 18-летний парень получает дисквалификацию на 2 года. Это самое время, когда он растет, его выбирают на драфте, строится его будущее, самые-самые золотые годы. И чтобы не подрубить вот эти березки под корешок, не получить эти дисквалификации на чемпионате мира, потому что там будет очень жесткий допинг-контроль, решили не рисковать и их туда не отправлять. Потому что, еще раз повторю, допинга нет у никого, никого не поймали, может быть, были какие-то внутренние проверки, но чтобы не подставляться, решили просто их туда не отправлять. А насчет защиты вы правы, действительно, если даже такая мощная юридическая служба, как у Марии Шараповой, до сих пор не может ее отстоять, ее дело до сих пор переносится, и непонятно, когда решится, поедет ли она вообще на Олимпиаду в Рио, то, к сожалению, мы пока в плохом положении по отношению к ВАДА, ко всем этим юридическим службам, мы проигрываем на пиаровском поле и на юридическом.
Спасибо. Павел Лысенков, хоккейный обозреватель газеты «Советский спорт», был с нами на прямой связи. Новые подробности мы ждем уже буквально через 20 минут. Напомню, что глава Федерации хоккея Владислав Третьяк сказал, что состав сборной, которая поедет в итоге на юниорский чемпионат, будет объявлен только в пятницу. Опубликованная в СМИ информация о команде – это домыслы и слухи про связь состава и возможного выявления мельдония. Я удивлен таким интенсивным обсуждением слухов и домыслов утверждения состава сборной прерогативы Федерации хоккея, а состав будет объявлен, как и планировалось. Будет это в пятницу. Следите, говорит, за официальной информацией. Все будет на сайте Федерации хоккея России.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал так называемые панамские документы, назвав их, цитата, «попыткой раскачать ситуацию изнутри». Путин уточнил, что в публикациях не идет речь о нем, помимо этого в ней нет и коррупционной составляющей. РИА Новости передает, президент объяснил публикацию документов, цитата, «попыткой сделать Россию более покладистой».
Больше всего наших оппонентов беспокоит единство и сплоченность российской нации. В этой связи предпринимаются попытки раскачать изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется. Самый простой способ какой? Внести какое-то недоверие внутри общества к органам власти, к органам управления, настроить одних против других. Сегодня это покушение с негодными средствами. Ведь вы знаете, что такое информационный продукт? Вот по этим офшорам прошлись. Вашего покорного слуги там нет. Ну, не о чем говорить.
Владимир Путин, президент Российской Федерации, глава ВТБ Андрей Костин сегодня увидел след американских спецслужб, так называемых панамских документов. Обнаруженные у юридической компании Mossack Fonseca панамские документы в отношении российских банков абсолютно лживые, так сказал глава ВТБ Андрей Костин. Дело было на съезде Ассоциации российских банков. Тема документов панамских заслуживает внимания, так как имеет непосредственное отношение к российскому банковскому сектору. Российские банки выступают за деофшоризацию финансовой деятельности, потому что для банков чем меньше прозрачности, тем больше риски, которые банки берут на себя, сказал Костин и отметил, что документы, созданные как журналистское расследование и при активной поддержке иностранных спецслужб, никак не способствуют борьбе с офшорами. Что касается работы российских банков, сказал Костин, все, что там говорится, имеет лживый характер и не имеет ничего общего с правдой. Специалист по информационной безопасности Андрей Голов с нами на связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот теперь Костин говорит, что это, скорее всего, при активной поддержке иностранных спецслужб. А часто западные спецслужбы бывают причастны к таким утечкам?
Если посмотреть все-таки на факты, да, вот чисто что мы знаем, да, что есть 2,5 терабайта информация, что есть порядка 5 миллионов имейлов, 3 миллионов там записей в базе данных и приблизительно 2 миллиона PDF-документов. Да, алло.
Да.
Что информация накоплена с 1970 года там по 2016 год. Да, значит, если посмотреть части документов, которые доступны в публичном доступе, да, то есть вот примеры PDF-документов, то можно понять, что речи об информационной именно безопасности сильно не стояло, да, про защиту. Если предположить, что документы, они все-таки создавались и хранились в Панаме, это как бы, ну, не супердержава с точки зрения информационной безопасности, да. И опять-таки она работала с большим количеством физических и юридических лиц, да, ну, то есть с абонентами со своими, у которых тоже они не пользовались средствами информационной безопасности. Поэтому как бы можно только предположить то, что чтобы взломать, ну, такой вот мини-дата-центр, здесь не нужны супер-инструменты и супер-супер знания. Да, то есть, еще раз, я могу дать комментарий именно с технической точки зрения.
Я понимаю, и поэтому я попрошу вас уточнить. То есть, с вашей точки зрения, в принципе, так называемая ассоциация журналистов могла и без спецслужб туда залезть?
Ну, это могли быть обычные рядовые хакеры, да. То есть, еще раз, документы не были зашифрованы. Единственное, на что стоит обратить внимание, что это же не просто какие-то обрывки, смотрите, это не просто обрывки информации. Эта информация четко структурирована, да, то есть есть специально разработанное программное обеспечение австралийской компании, там NUIX она, по-моему, называется, это кибердетективное агентство, которое помогло структурировать всю эту информацию, да, поэтому, ну, это однозначно заказная вещь, и здесь, если участвовали спецслужбы, ну, с точки зрения не взлома, наверное, а с точки зрения добывания оперативной информации, и как бы разведка работает, видимо, хорошо. Вот. Но с точки зрения, опять-таки, я могу комментировать только техническую составляющую, да, не видно следы суперзащиты.
Скажите, ну вот такое, когда вы говорите... Да, я понимаю, но вот когда вы говорите, не видно следов суперзащиты, означает ли это, что специалист информационной безопасности довольно легко определяет, вот здесь можно достать информацию только благодаря спецслужбам, а вот здесь уже могут и частники поработать?
Ну, конечно, такие признаки есть, естественно. Если бы информация была зашифрована или люди бы пользовались электронной подписью, да, были бы специальные каналы, база данных была бы защищена, да, ну вот этого ничего нет. То есть информация вся практически в открытом виде. А если учесть, говорю, что это обычное юридическое агентство, да, тем более в Панаме, ну, уровень их информационной безопасности, ну, вы сами наверняка ходите там в нотариат, да, в наш российский, который гораздо более защищен, но если сравнивать это с нашими латиноамериканскими товарищами, то там дела все гораздо хуже.
Понятно, вот, понятно, поэтому... спасибо. Андрей Голов, специалист по информационной безопасности.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Бывших руководителей службы по контролю за оборотом наркотиков и миграционной службы в новое руководство МВД не взяли. В МВД, как сегодня стало известно, определились с теми, кто будет руководить антинаркотическими и миграционными подразделениями теперь уже внутри МВД, после присоединения к ведомству и ФСКН, и Федеральной миграционной службы. Руководителем миграционного подразделения будет нынешний замглавы МВД Александр Горовой, а другой замминистра Михаил Виничкин будет ответственным за работу подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько неожиданным было отсутствие фамилий Иванов и Рамадановский в новых назначениях?
Неожиданностью это не стало, потому что давно об этом говорилось, но вот многие эксперты вообще предполагали, что функции Федеральной миграционной службы заберет под себя Федеральная погранслужба ФСБ. То есть это было бы логично в свете, тем более, последних событий. Но то, что ФСКН и ФМС вернутся в лоно МВД, ни для кого секретом уже давно не было. А что касается дальнейшей карьеры Иванова и Рамадановского, они, безусловно, большие профессионалы, люди, которые зарекомендовали себя. Они, естественно, без работы не останутся, но нужна кровь, что называется. И впереди не только у этих ведомств перетрубация. Я вот знаю, что будет в службе безопасности России большие перемены. Поэтому ничего в этом нет, ну, крамольного, страшного. Нужно развиваться. Нам бросают новые вызовы, и я уверен, что ведомства сейчас будут реформированы и будут соответствовать новым веяниям.
Не было сообщений или слухов о том, что к работе Иванова или Рамадановского есть отдельные претензии? Такого не было?
Смотрите, отдельные претензии есть к работе любого человека. Если мы возьмем и коммерческую структуру, и государственную, естественно, как русская пословица гласит, всем мил не будешь. Конечно, и к работе руководителей силовых ведомств всегда возникают претензии. Или со стороны правительства, или со стороны соседствующих служб, иногда со стороны федерального руководства страны. Без этого нельзя. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Когда я работаю, тем более такая сложная работа, естественно, претензии могут быть. Но если бы это были какие-то жесткие претензии, страшные, то есть что-то случилось, то, я думаю, были бы уголовные дела. Раз уголовных дел нет, значит, это нормальный рабочий процесс.
И еще одно. Просто уже полдня прошло. Сегодня с утра появились сообщения о том, что Иванов может стать первым заместителем Колокольцева. На данный момент вам что-то известно о такой возможности?
Да, я слышал тоже об этом, что ему могут предложить пост первого замминистра внутренних дел, с учетом того, что Золотов, кроме командования внутренними войсками, теперь возглавит Национальную гвардию. Я думаю, что если Иванов станет первым заместителем министра, ведомство от этого только выиграет.
Но пока тоже такой информации нет, подтверждения.
Естественно, эта информация может быть только у одного человека в Российской Федерации, и он президент. А мы
понятно.
С вами можем только предполагать.
Спасибо, Павел Пятницкий, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Говорит Москва. Поток.
В Москве ближайшей ночью начнется масштабный ремонт дорог. В ночь на 8 апреля начинается ремонт дорожных магистралей. Сообщение об этом появилось на сайте городского правительства. Власти поясняют, что благодаря теплой погоде комплексу городского хозяйства удастся начать ремонт раньше обычного. В этом сезоне собираются уложить 13 миллионов квадратных метров асфальта. 7 из них будет укладывать государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги». В первую очередь, как обещают, работы начнутся на Московской кольцевой автодороге, где собираются отремонтировать 86 участков, включая развязки и участки прямого хода. В мэрии отмечают, что в том числе обновлять будут Щелковскую и Ярославскую развязки, пересечение с кольцевой автодорогой Алтуфьевского и Пятницкого шоссе. Общая площадь ремонта составит при этом около 3,5 квадратных миллионов квадратных метров. В пресс-службе напомнили, что весной уже начался ремонт асфальта рядом со строящимися станциями метро, с транспортными объектами, коммуникациями. Отмечается, что ремонт идет по ночам, а его закончить планируют к 1 мая. Но к масштабному ремонту дорог понятно, что тут к 1 мая закончить не получится. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов к нам присоединяется. Петр, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Но вот этот вот масштабный ремонт дорог, который нам обещают, опять почти сотни участков только на Московской кольцевой автодороге, но там же все время меняют асфальт, не слишком ли часто?
Я, собственно, хотел задать нашим дорожникам тот же самый вопрос, но на это получаю постоянно из раза в раз ответ, что интенсивность движения по Московской кольцевой автомобильной дороге такая, что асфальт просто изнашивается, вот за год возникает глубокая колея, и якобы с этим ничего нельзя сделать, надо менять покрытие заново. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что правые ряды того же МКАДа почему-то свободны от колеи, несмотря на то, что там ездят грузовики и фуры. Возможно, дело в том, что применяется некачественный асфальт или используется не та марка асфальта, которая, к сожалению, приходит в негодность вот так вот быстро.
Но все-таки дальше возникает вопрос, когда в качестве списка работ, где будут проводиться так называемое обновление асфальтового покрытия, когда нам говорят Щелковская и Ярославская развязки, когда нам говорят о пересечении МКАД, Алтуфьевского и Пятницкого шоссе, с вашей точки зрения, это можно понять, именно выбор именно этих развязок? Или, по сути, это, что называется, почти алфавитное перечисление?
Ну, я соглашусь, наверное, с последним, потому что вот буквально недавно ездил по двум из трех развязок, которые вы перечислили. С моей точки зрения, асфальт на этих развязках, он послужит даже не год, а может быть и два, а может быть и три, он вполне хороший. Кстати, многие автомобилисты отмечали, что в прошлом году происходила какая-то безумная замена хорошего асфальта на хороший. То есть, когда приезжала техника, срезала абсолютно хороший, ровный асфальт, который не подавал никаких признаков разрушения. Срезала его, и в течение нескольких недель за счет бюджета перекладывала асфальт и клала новый. Зачем они это делают, если честно, я не понимаю. Ну, кроме как осваивания бюджетных средств, это объяснить очень трудно.
Понятно, спасибо. Петр Шкуматов был с нами на прямой связи. Он координатор общества «Синие ведерки». Напомню еще раз, в Москве ближайшей ночью начинают масштабный ремонт дорог. Среди прочего называют 86 участков Московской кольцевой автодороги, включая развязки и участки прямого хода. Особо отмечают работы на Щелковской и Ярославской развязках, пересечения кольцевой автодороги с Алтуфьевским и Пятницким шоссе. И в качестве цифры называют общую площадь ремонта, которая достигнет почти 3,5 миллионов квадратных метров. Весной, говорят, еще уже начали работы по восстановлению асфальта рядом со станциями метро и транспортными объектами. Там работы должны закончить к 1 мая. Широкий масштабный ремонт дорог, который будут преимущественно вести по ночам, скорее всего, продлится и после этого срока. Мы следим за лентами новостей. Здесь срочное сообщение. Ирина Яровая, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщает, что пакет антитеррористических законопроектов, которые создают дополнительные механизмы противодействия террористическим и экстремистским угрозам, усиливают ответственность за терроризм и экстремизм, уже внесен в Государственную Думу. Вот что сказала Яровая в интервью агентству РИА Новости. Россия всегда действует в логике защиты граждан России от терроризма и непримиримой борьбы с терроризмом. Предложенные изменения в законодательство отражают объективную необходимость формирования новых форм правовой защиты общества и государства от наиболее опасных преступлений. И еще одно срочное сообщение, которое мы видим в эти минуты. Теперь уже мы смотрим на ленту агентства Интерфакс. Президент России Владимир Путин считает недопустимым выделять бесплатные гектары на Дальнем Востоке там, где нет необходимой инфраструктуры. Это абсолютно недопустимо, сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта.